Я хочу вспомнить эпизод, бывший в моей юности в этой же аудитории, я имею в виду физически в этой аудитории, правда, когда там был, нависал балкон, и нам читали здесь, студентам философского факультета, лекции в 50-51 году. По новейшей истории читал им некий Толмачев, очень пламенный и крикливый человек. И в один прекрасный день он врывался вот в эту дверь, как вихрь, бросал таким же пламенным жестом портфель на вот эту трибуну и кричал на всю аудиторию: «Встать! Сегодня я буду читать о Парижской коммуне». Я должен избежать искушения прокричать эту же фразу, читая лекции о Декарте, тем более, что Декарт требует очень осторожного с ним обращения и должен удерживать нас от искушения туркать труп Декарта, ставить ему ручку так, ножку так, и его трупом избивать воображаемых или реальных врагов, потому что невольно слышишь голос Декарта перед смертью, когда его сжигала простудная лихорадка, а врачи пускали ему кровь. Представьте себе, что Декарт, физиолог, мог думать о таких врачах. И он говорил им иронически: «Господа, поберегите французскую кровь». Так вот, давайте и это тоже выполним. Побережем французскую кровь. Кровь действительно героя нового времени, отца всей современной европейской философии, по выражению Гегеля, создателя того мыслительного аппарата, в рамках которого, знаем мы или не знаем, по сегодняшний день вращается наша мысль. К сожалению, чаще всего мы этого не знаем. Поэтому давайте попробуем вспомнить, имея в виду, конечно, наши теперешние дилеммы. Я имею в виду не только теоретические дилеммы, я имею в виду также дилеммы наши экзистенциальные, человеческие, каждого из нас. И вот с этими предупреждениями, с Богом, пора в путь, в общем. Начнем наши картезианские размышления. Ну вот перед нами Декарт. Но беда в том, что он перед нами предстает в очень обманчивой ясности и кристальности. На мой взгляд, это самый таинственный философ нового времени или вообще всей истории философии. Он как бы перед нами тайна при полном свете. Точно так же, как в истории философии нет философских текстов, написанных более прозрачно, ясно, просто, элегантно, также нет и текстов более непонятных, непонятность которых возрастает ровно пропорционально видимой понятности. Ты как бы ныряешь в прозрачную совершенно глубину, а там какие-то темные и непроницаемые глыбы, имеющие четкие очертания, но ворочить которыми нам никак не удается. Сам стиль Декарта как бы соответствует его экзистенциальному пафосу. С одной стороны, он был максимально прост, настолько, что, умирая, в отличие от других мыслителей или философов, которые оставляли нам разные великие фразы, вроде «света», «больше света» или что-нибудь в этом же роде, Декарт на простейшем французском языке, причем из этого языка выбирая самый простой, фамильярный, из домашнего обихода языкового оборот, сказал просто, что на этот раз пора уходить. А с другой стороны, сама вот эта непонятность Декарта соответствует тому, что он в себе очень рано понял и придерживался всю жизнь, а именно, как вы знаете, в в личном дневнике или партикулярных размышлениях Декарта есть такая латинская фраза, которой «Larvato pro Deo» – «выступаю в маске». Я дальше попытаюсь расшифровать это выступление в маске как не просто красивую латинскую фразу, выкованную в золоте латинской прозой, а как нечто весьма содержательное во всей духовной структуре Декарта, являющееся своего рода индивидуальным символом. Я потом поясню, что я имею в виду. И Декарт так и жил, говоря на следующей странице тех же, по-моему, дневников или писем, не помню точно где, что хорошо прожил тот, кто хорошо скрывался. И вот такой сокрытости, даже в самых откровенных, казалось бы, текстах, Декарт перед нами предстает, повторяю, именно потому, что, казалось бы, в самом тексте нет никаких тайн. Вот начнем хотя бы с описания облика экзистенциального Декарта. Понимаете, дело в том, что перед нами не просто теоретический текст, который представлял бы собой изложение некоторых идей или познаний, добытых автором, а перед нами реальный опыт, продукт медитации, проделанной с трудом, на полную катушку, с ощущением, что на кон поставлена жизнь, и что вся жизнь моя решается от разрешения движения мыслей и духовных состояний. Причем это ценой жизни или с жизнью, поставленной на кон, поиск Декартом покоя души и воли. Воли в старом смысле, в старом русском смысле этого слова. То есть свободы. Но волю даже можно предпочитать, потому что она, наверное, словесно богаче слова «свобода». Это, повторяю, с трудом проделанная медитация, внутренним стержнем которой является преобразование себя, переосмысление себя и, как говорили на религиозном языке, рождение нового человека на материале или на биологическом материале человека ветхого. И вот это изменение и преобразование себя было как факт. И следы его только зафиксированы в тексте, и его нужно так и взять. То есть взять текст не как отвлеченное, логически стройное изложение готовых мнений и истин. Это, я бы сказал бы так, это не какие-нибудь бесплотные, я не знаю, какое слово подобрать, русское или латинского слова, рационации. Вот у нас в голове сидит рацию, как какое-то такое бесплотное, холодное существо, и оно все время соображает, сидит в этом подчерепном пространстве гомункулуса, наблюдает мир и прикидывает, что это рационации, не рационализации, а рационации. Или рационации. Я не знаю, как перевести. В французском хорошо получается, а в русском не получается. Потому что не наблюдающего и прикидывающего, из наблюдений ничего не возникло. Что возникало из чего-то совсем другого. И это видно, кстати, по оставленным текстам. Я имею в виду оставленным не в наследство, а оставленным недописанными или просто ненаписанными. Понимаете, бывает, что текст бывает такой, как бы, когда пробует себя на кончике пера, устанавливает написанием чего-то как бы последующим порождающий механизм, движение мысли, которое потом будет воспроизводиться, или состояние мысли, которое будет воспроизводиться. И если этот механизм установлен, то текст не имеет значения. Его можно или не печатать, если он дописан, или вообще не дописывать. Я имею в виду так называемый юношеский текст Декарта, ну, не совсем юношеский, вы сейчас поймете, почему, а именно правила для руководства ума. Вот там, где действительно произошло установление себя, и кончать его как текст не надо было, потому что, повторяю, Декарта интересовали не тексты. Он бы вообще охотно ничего не писал бы. Кстати говоря, в истории французской прозы вот этот декартовский эпизод не окончания оконченной фактической работы, повторился уже в 20 веке. Я имею в виду первый роман, не новеллы, а роман Марселя Пруста, который называется «Сантой», который так и остался и недописанным, и ненапечатанным, и который содержит в себе все из последующего, из последующих поисков утраченного времени, то есть того произведения, которое Пруст потом опубликовал. Все содержится там, там. Все установилось. И можно было не печатать. Такие люди, как Декарт и Пруст, не имели особого уважения к тому, что они сами же написали, и не стояли перед написанным по стойке смирно. И, наверное, потеря рукописей никого из них уж слишком не огорчила бы. Кстати, Декарт потерял много рукописей, и время после него тоже потеряло рукописи. Их интересовало прежде всего движение мысли. Установившееся движение мысли, если можно принять такой парадоксальный оборот. Я говорю движение, но установившееся движение мысли, которое можно потом воспроизводить, и который имеет значение только в качестве твоей уверенности в том, что всегда ты будешь стрелой своей попадать точно в мишень. Поэтому перед нами Декарт скорее должен выступать как некая вероятность встреч и озарений, а не наблюдений. Я повторяю, что Декарт своей плотью, клеточками своего тела платил и готов был всегда платить за свои мысли. И именно благодаря вот тому, что жизнь была поставлена на карту, мы можем наблюдать вот это вот удивительное пробуждение мысли в самом начале нового времени, какой-то полет освобожденного человеческого ума. И нам выпадает великая привилегия ухватить, если сможем, конечно, и наблюдать это. Ну, это почти то же самое, что присутствовать при рождении нового мира, при заре, первой заре первого мира, или вот как ребенком со свежестью первого раза переживать то, что и в последующем будет значительно, и что для всех людей значительно, какие-то первые существенные для человека ощущения, впервые со свежестью детского восприятия и переживания пережить. Это и с каким-то вот замиранием сердца падать в некую блаженную пустоту или пропасть, растворяя самого себя. Декарт дает нам эту возможность, и нам нужно попробовать второй, первый раз. Повторить второй раз этот первый раз, но повторить его именно как первый раз. Все время идя через экзистенцию этого человека гордой и великой души, родившегося в хрупком, болезненном и обреченном на смерть теле, который почему-то пустился в военные фехтовальные приключения, пустился в путешествие. Я потом скажу, насколько странными были эти путешествия, который оставил свою родину и жил, выполняя завет, что хорошо живет тот, кто хорошо скрывается, жил в чужой стране, в Голландии, где и издал то немногое, что издал. И самое главное, что позволяет нам как-то ухватить дух и движение мысли Декарта, это вот одна такая вот странная и в то же время понятная в нем вещь. Я частично уже словесную материю этой вещи высказал, когда говорил: жизнь, поставленная на кон, поставленная на карту. Идея, разрешение которой нужно ценой жизни. И вот теперь я как раз за это уцеплюсь и напомню вам, что именно Декарту принадлежат слова о том, что единственное, что он хочет, и о чем он будет говорить, это о том, что он может почерпнуть из великой книги своей души и из великой книги мира. Обычно в русском переводе именно слово «мир» фигурирует, но оно неудачное слово, потому что в русском языке есть «мир» ассоциируется с другим словесным рядом, а именно «картина мира», то есть предполагается какое-то изображение мира. А в действительности, там, где у нас переводят «мир», у Декарта стоит слово «monde», а это имеет и другие значения, а именно «свет». В старом русском языке слово «свет» исчезло в нашем теперешнем русском языке. Ни в Москве, ни в Тбилиси нет света, а есть светское общество. Разные немножко вещи. Свет жизни. И поэтому лучше вместо «великой книги мира» говорить «великая книга жизни». И это, кстати, последнее имеет принципиальное значение для психологии Декарта, потому что в конечном итоге Декарт считал, что знание о действительном человеке, о реальной его психологии, а не лабораторной психологии, могут быть подчеркнуты из вращения в мире, вращения в свете, из обычных разговоров и встреч. Поскольку, как мы потом увидим, даже теоретические принципы философии Декарта запрещают нам претендовать на что-нибудь большее в познании реальной человеческой психологии, познание этого научным образом. Так вот, ухватывая это, мы видим одну устойчивую, воспроизводящуюся, особенно в истории французского духа, воспроизводящуюся структуру или механизм. Это вот нечто вроде такого полной отдачи себя какому-то духовному состоянию и идее, повязанность своей жизни в разрешении этой идеи и стояние перед миром один на один, как в неком поединке. Я говорю, что эта структура повторялась, потому что просто я могу сейчас философию Декарта, именно философию, начать излагать с одной фразы бальзаковского героя Растиньяка. Если вы помните эпизод, когда он, обзирая с холма расстилавшийся перед ним Париж, говорит, я не помню точно, как это звучит по-русски, говорит в условном переводе: ну, теперь между нами. То есть один на один разыграется битва. И такое вот ощущение, выраженное ощущение, было у Декарта. Один на один. И он говорил и провел через всю свою философию одну странную вещь, которая одновременно является онтологическим постулатом. Вот в этом один на один стоянии с миром Декарт считает, что тот, кто стоит в таком один на один, если он сможет хорошенько расспросить себя, что, замечу в скобках, почти что невозможно, тот, кто сможет расспросить себя или описать себя, опишет всю Вселенную. Не в том смысле, что человек – вся Вселенная, а в том смысле, если сможешь в себе что-то расспросить до конца, и у тебя хватит мужества в себе что-то раскрутить, то ты этим раскрутом вытащишь весь мир. Повторяю, опишет Вселенную тот, кто сможет действительно описать себя. И это, кстати, вот это вот стояние теперь между нами двумя, или можно еще так перевести эту растиняковскую фразу, ну, теперь за нами с тобой дело. Вот Париж, справлюсь ли с тобой, вот так, растиняк. И так и Декарт. Вот мир, справлюсь ли с тобой? Дайте мне, точка мне только нужна, твердая. На него можно встать и по-архимедовски поднять всю массу мира. Казалось бы, легкую массу, потому что мы ее не замечаем, она как атмосферное давление или культурный столб стоит над нашей головой. И хотя мы ее не замечаем, это атмосферное давление, оно в действительности самое тяжелое. Из него труднее всего или почти что невозможно вырваться. И вот для того, чтобы было возможно вот эта вот повторяющаяся форма французского духа, она именно повторялась с легкостью и элегантностью, и видимой, ну, ничего не стоит. Вот бальзаковский текст. Я повторю вам и другой текст. Опять я возвращаюсь к своему любимому Марселю Прусту, у которого снова вот это стояние один на один и выдумывание в себе лишь таких мыслей, которые уже экзистенциально и жизненно с опасностью для себя задействованы вот в этом поединке, в попытке рождения из ветхой куколки, попытке рождения из нее человека. Потому что это делал на перегонке со смертью. Но так смерть он и не обогнал. Окончание поисков утраченного времени выходили уже после смерти Пруста. И странно очень видеть у Декарта то же самое ощущение гонки с прошлым. И Декарт фактически, и я потом попытаюсь теоретически вывернуть, фактически понял одну фантастическую вещь, что для мысли самым страшным врагом является прошлое. Потому что то, что и называется прошлым, складывается с такой скоростью, что мы не успеваем ни подумать, ни понять. А уже, кажется, поняли, подумали и пережили. Прошлое обладает видимостью понятого и пережитого. А просто потому, что мы в каждую секунду, будучи конечными людьми, не можем и не имеем времени на то, чтобы, а оно должно было быть бесконечным, чтобы раскрутить, что со мной происходит, что я в действительности чувствую, что я в действительности увидел. Ушло уже. И уже отложилось. Словом, как говорил Декарт, есть значения готовые, и мы их накладываем. Они прошлое. Все, что в языке существует, как значения и смыслы готовые, это прошлое. Памятью, которая прежде всего является хранилищем всего этого якобы понятого и якобы пережитого. Весь мир завертелся вокруг нас чудовищной скоростью накладывания одного впечатления на другое, одного смысла на другое, одного события на другое. А нам кажется, что мы смотрим на неподвижные предметы и движемся мы вокруг них. А в действительности мир, очевидно, в любом акте бросания даже взгляда просто, вот я бросаю взгляд на вас или вы на меня, вот в этом акте скорее, наверное, не наши глаза движутся, а все предметы движутся вокруг нас, те, которые мы воспринимаем. И складывается в то прошлое, которое является врагом мысли, то есть врагом понимания того, что есть на самом деле. Поэтому, повторяю, уже у другого автора, у Пруста, тот же пафос называется «В поисках утраченного времени». Вот одновременно это итинерарий, жизненный путь и мысленный путь Декарта. Это как бы такая некоторая заданная форма французского честолюбия, в хорошем смысле слова. Смогу ли я один на один с миром, вглядевшись в себя и рассказывая это как историю своей души, очень просто рассказывая, раскрутить весь мир? И Декарт показал, что если уж мир раскручивать, то можно только так, если вообще можно. И вот ведомый этой заданной формой или архетипом французского честолюбия, Декарт всю жизнь искал, собственно, двух связанных одна с другой вещей. Покоя души и воли. В каком-то смысле все то, что можно назвать личностным пафосом Декарта, который как бы владеет всей нашей личностью, у каждого есть такой пафос, связывает ее во что-то более-менее единое и задает судьбу впереди нас. Этот пафос личностный Декарта можно описать словами еще другого человека, неожиданного, может быть, Пушкина. Но вы, наверное, узнали его, поскольку я слова-то употребил, принадлежащие в таком сочетании не Декарту, а Пушкину. И можно так пафос Декарта выразить. На свете счастья нет, но есть покой и воля. И того, и другого искал Декарт, уезжая из Франции, из своей родной Турени, и пускаясь в путешествие, и жизнь странную, казалось бы, уединенную и спокойную, но за 20 лет жизни в Голландии Декарт 30 раз изменил место жительства. Примерно около 30 раз. А умные или благоразумные чехи говорят справедливо, что два переезда равны одному пожару. А вот Декарт около 30 раз совершал такой переезд в поисках покоя души и воли. Я сейчас веду еще другую сторону, еще другую символическую ниточку движения философского изыскания. Веду ее следующим образом. Вот в каком-то смысле, вот я сказал, говорил о пафосе Декарта, о пафосе личности. А вот если говорить об некоторой, ну что ли, экзистенциальной клеточке всей философии Декарта, метафизики, онтологии, эпистемологии, вот клеточки, с которой можно простым анализом в старом математическом смысле этого слова вывести все метафизические и другие принципы Декарта, клеточка, в которую, как бы памятуя или с памятью о Древнем Завете или законе философии античном, который связывал вместе красоту, добро и истину, свернулась вот в это вся философия Декарта, вот всю эту клеточку можно увидеть в таинственном моральном качестве, которое у Декарта венчает, даже в изложениях венчает, а не только в жизни, венчает все другие моральные качества. И вот его качество – таинственное название. Оно не раскрывается через собственное название, и поэтому таинственно. Это качество «generosité», то есть по-русски можно переводить как «благородство», «щедрость» или «великодушие». Скорее подходит, конечно, великодушие. Хотя сам Декарт не этот термин употреблял, потому что по-французски он был бы «mania nimite», вот, от латыни, конечно. Вот, но имел в виду именно великодушие. Вот это великодушие очень странное качество. Но сейчас я в нескольких словах попытаюсь, насколько смогу, его высказать, потому что оно интуитивно очень ясно, а высказать его очень трудно. И высказывая, если удастся, я одновременно помещу все основные пункты философии Декарта. Их можно выразить через расшифровку вот этого таинственного великодушия. Ну, найду где-то у меня текстуальный, что ли, вид этого качества. Ну, великодушие – это свобода и власть над самим собой. Свобода и власть распоряжаться собой и своими намерениями. Потому что ничто другое нам не принадлежит. Вообще ведь Декарт считал, что не в природе человека все знать. Все знать не свойственно человеку, да и не нужно. Нет никакой необходимости, говорит Декарт, чтобы наш разум никогда не ошибался. Достаточно, чтобы наше сознание свидетельствовало нам о том, что нам всегда хватало решимости и силы выполнять то, что мы почитали за лучшее. И действительное великодушие, продолжает Декарт, лишь в силу которого человек может уважать себя настолько, насколько вообще человек себя законно может уважать, состоит лишь частично в том, что он знает, что ничто ему по-настоящему не принадлежит, кроме свободного распоряжения своими намерениями. И частично в том, что он чувствует в себе твердую и постоянную решимость пользоваться ею, то есть свободой распоряжаться своими намерениями, пользоваться ею к добру, то есть, пишет Декарт, никогда, тут трудно переводить, никогда не, нет аналогичного оборота в русском языке, ну, то есть никогда не оказаться без воли или никогда не оказаться ниже своей воли, предпринимать и выполнять все то, что человек считает лучшим. То есть великодушие Декарта – это есть способность великой души, имея под великой душу душу такого объема, которая может вместить весь мир, как он есть, и в нем, в этом мире, упрекать только себя. Можно с бандитом жить, меня не убудет. Если я твердо знаю, что я никогда не оказался ниже своей способности и воли распоряжаться самим собой в целях того, что я считаю лучшим. Это, кстати, великодушие и является причиной того, что Декарт не является героем в нашем привычном и глупом смысле слова, когда мы требуем от других свершение того, на что сами окажемся наверняка неспособными, поскольку уже само требование является проявлением не великодушия, а героем может быть только великодушный. Мы ведь от Галилея ожидаем, чтобы он бросил в лицо своим обскурантистским судьям, что земля все-таки вертится, и ради нашего удовольствия взошел на костер, как ради нашего, кстати, удовольствия, и сделал, то есть взошел на костер Джордано Бруно. И нам обидно, что Декарт, вместо того, чтобы встать гордо локоть к локтю с Галилеем, не опубликовал свой трактат о мире, в котором принимался тезис о вращении Земли вокруг Солнца. И якобы из трусости уступил. Великая душа вмещает соседство, не убудет меня. Соседство с другим, я имею в виду. С глупым, невежественным, преступным. Да не там предмет моей борьбы. Предмет моей борьбы во мне самом. И более того, великодушие предполагает, что мир таков, что в любой данный момент в нем ничего не случилось, в том смысле, что то, что случится, есть то, что случится с моим участием. Я участвую в как бы непрерывном творении мира. Я, как воплощенная, ну, почти что в христианском смысле слова, то есть инкарнированная воля, ну, я имею в виду воплощение Христова или воплощение Бога в тело Христова. Я, как воплощенная воля, то есть реально телом своим, участвую в том, что станет в мире. И лишь вот точка моего участия, вот та, к которой должны быть прикованы мои глаза, а не к тому, каковы другие вокруг меня. Если брать вот эти вот фигуры, Декарт, Галилей, с одной стороны, и с другой стороны, Джордано Бруно, Кампанелла и другие борцы за прогресс, я имею в виду, типа Кампанеллы и Джордано Бруно, то бросается в глаза одна странная вещь. Вот, например, Кампанелла был фактически влюблен в Галилея и писал ему пламенные почти что любовные письма из своей темницы. И Галилей испытывал явное какое-то смущение, вот, получая эти послания и, конечно, жалея этого мученика. Но борьба Кампанеллы не была борьбой Галилея, так же, как борьба с церковью и так далее, не была борьбой Декарта. И Декарт, и Галилей, я бы сказал так, как бы без гнева и упрека, просто перешли или выпали в другое измерение. Они изменили почву саму, на которой борьба возникает. Ни для Галилея, ни для Декарта тем более не существовало борьбы за свободу мысли против авторитета церкви. То есть все те драмы, дилеммы, взаимное озлобление, ненависть, героизм и мужество, которые возникали, индуцированные самой почвой противостояния, исторически сложившейся, для философа, в данном случае для Декарта, не существовало. Он просто без гнева, я повторяю, без гнева и упрека ушел в другое пространство. И там он жил, и там он занимался тем делом, которое является делом философа. Потому что я сказал, что фактически, что делом философа является он сам, а не исправление других. Декарт вообще считал, что мир, так как он устроен в массе своей, то есть как продукт, как потом стало модно выражаться, коллективной воли или коллективного сознания, то общество, какое есть, нравы и обычаи, они есть такие, какие они есть. И не будучи тому уготованным по рождению, не нужно вмешиваться в эти дела по одной простой причине. Потому что они складываются по другим законам и иначе, чем складываются наши мысли и чем складываются наши душевные состояния, те, которые великодушны, то есть те, которые мы о которых мы знаем, что... Он, как и всякий нормальный философ, считает, что уже настолько трудно и невозможно почти что понять мир, и настолько трудно сделать с собой куском жалким мяса вообще что-нибудь стоящее уважение, что где уж там заниматься преобразованием мира. Тем более, что ясно и законы философии, и законы просто здравого смысла диктуют, что если каждый в своей точке сам с собой что-то сделает, то вокруг что-то сделается. То есть то, что сделается, сделается не как продукт прямой приложения рациональной мысли, а сделается, индуцируется среди десяти, сотни, миллиона людей, каждый из которых в отдельности для себя что-то сделал с собой. Таков был Декарт. И не только он таков. Вот, например, я сказал вам, что без гнева и упрека перешел в другое измерение. И эта фраза сразу во мне вызвала, то есть, когда она мне пришла в голову, сейчас я уже личную историю рассказываю, сразу вызвала ассоциацию с другой, но уже более такой болезненной и трагической фигурой в истории мысли, а именно ассоциацию с Зигмундом Фрейдом. У него был такой забавный эпизод в 1939 или 1938 году, незадолго до его смерти, когда он уже был в эмиграции в Англии, к нему обратился журнал, я забыл, как он назывался, по-моему, «Тун Унстат», «Дело и действие», что-то в этом роде. Журнал, который пытался организовать кампанию в защиту евреев, преследуемых нацистами. И журнал, как вы понимаете, естественным образом обратился и к Фрейду. И Фрейд ответил очень странным коротким письмом этому журналу. Он как бы сказал, что благодарю вас за такое предложение, понимаю, почему вы ко мне обратились. Я, который видел уничтоженным свой дом, сожженный библиотеку, разогнанной школу, разогнанных или частично погибших учеников, видел разрушенное дело своей жизни, и именно поэтому вы не должны были бы ко мне обращаться, а обратиться к кому-то, кто был бы менее лично затронут. А я, говорит он, и тут он цитирует, и поэтому, собственно говоря, очевидно, у меня и замкнулось в сравнении с Декартом, он цитирует по-французски в тексте слова старого французского поэта начала 18 века, некого Лану, такую, ну, присказку, высказанную этим старым французским поэтом. Она звучит так. То есть вы держите в голове то, что я сказал, без гнева и упрека, перешел в другое измерение, выпал в другое пространство. И слушайте то, что я сейчас вам прочитаю в моем кретинском переводе. Оно, стих этот звучит так. «Шуметь – дело фата. Жалоба – дело дуракова. Мужчина, когда обманут, уходит и не говорит ни слова». В французском тексте я заменил мужчину, но по смыслу как там сказано «honnête homme». Это можно переводить «настоящий мужчина» или «порядочный человек» в старом смысле этого слова, который стерся теперешним словоупотреблением. Но если иметь в виду, скажем, французский 17 век, то мы прекрасно понимаем, что такое «honnête». То есть честный человек благородного, настоящего рождения, что предполагает, что он настоящий мужчина. Так вот, жалоба – дело дуракова. Шуметь, кричать – дело фата. То есть того, который занят больше восприятием своего собственного крика. И одевается в свой крик, как птица одевалась бы какое-нибудь пестрое павлинье одеяние. Мужчина, когда обманут, уходит и не говорит ни слова. Так вот и ушел Декарт. Уходя, он знал, что он две вещи больше всего не любит, вот в том, от чего он уходит. А именно, нерешительность и меланхолическое расположение духа. Не потому, что Декарт был весельчак, вряд ли. Ни по прозе этого не видно, и по портретам оставшихся от голландцев не видно, чтобы Декарт был весельчаком. Он просто терпеть не мог меланхолическое, довольное собой состояние духа, потому что в меланхолии почти что всегда есть довольство тем необычным состоянием, которое ты один из немногих, потому что все остальные довольны, а вот ты испытываешь меланхолию. Декарту в этом чудилась не свобода, ощущение и состояние несчастья было для Декарта и свободы. Я уже не говорю о том, как он не выносил нерешительность. Он считал, что вообще мы мало можем знать. Конечно, лучше всего, когда действие наше основано на знании, на полном знании обстоятельств, оснований и целей, и средств нашего действия. Но чаще всего это не так. И что делать в темном лесу, где много тропинок? Просто встал на тропинку, иди. И не сворачивай, потому что лучше неправильно выбранной, поскольку знания нету, одной тропинки с решительностью придерживаться, чем все время в нерешительности менять тропинки. По одной, пусть, может быть, не на основании знания выбранной, мы еще можем выйти из леса. Ну, да и в Тхавападе сказано, если идешь, иди, ибо вялый путник только больше пыли поднимает по дороге. Почему решительность для Декарта была одновременно и моральным, и физическим мужеством? Вы помните, вот в его оставшейся неоконченной, неопубликованной работе, которая почему-то ошибочно приписывается ранним годам Декарта некоторыми исследователями, а в общем, более-менее установлено, что это Декарт написал или перед самой смертью, или в 40-х годах. То есть тоже фактически незадолго, за несколько лет до смерти. Я имею в виду разыскание, работу, которая называется «Разыскание истины», представляющую собой диалог, устроенный почти что по античным законам диалога, по законам платоновских диалогов. И там есть очень интересная фраза такая. Она и сама по себе красива, и выражает скрытую суть философии Декарта. Он говорил так, что не нужно убегать от предметов страха, потому что ведь убегая, вы все равно страх с собой унесете. А если вы смело пойдете на эти предметы, ну, представьте себе, с обнаженной шпагой, я поясню, почему опять этот образ, с обнаженной шпагой идти на. Если вы смело пойдете на предметы страха, вы убедитесь в том, что это лишь тени и прах. И нечего было бояться. Однажды, я теперь поясню, почему я еще говорю, что я вам обещал вам объяснение, вот это вот требование мужества и храбрости перед лицом фантомов и теней, она, вот это вот пафос этот проявился в реальном эпизоде в биографии Декарта. Однажды, вот в годы своих странствий, он переправлялся со своим слугой через какую-то немецкую реку. Перевозчики его перевозили, человек их 6 или 7 было. И они, увидев одинокого джентльмена, явно имеющего кошелек, туго набитый, решили его ограбить и убить. Ему помогло знание крох языка, он почувствовал и понял, что разгадал, что замышляется. И поступил, как Декарт мог поступить. Потому что обычный человек ведь трудно верить тому, что с ним вот такая неприятность может случиться. Что, может быть, ее все-таки не будет. То есть он фактически убегает от объекта опасности, сохраняя себя, как некое бесценное сокровище. Но зачем решаться давать волю тем ощущениям, которые ты или предчувствием, которое ты испытал. Лучше заглушить их. Но страх с собой уносишь, говорил Декарт. И более того, тогда вернее погибнешь. И Декарт, выхватив шпагу, держал под острием шпаги этих 6 или 7 человек и заставил их себя через реку перевести, и тем самым спас не только кошелек свой, но и жизнь свою. Таков он был и перед тенями, и фантомами мыслей, перед культурными фантомами и тенями. И подарил нам тем самым очень странное зрелище. Вот я говорю, зрелище рождения мира, мы можем в нем присутствовать, потому что в Декарте, в душе его и в тексте разыгрывается вот это стояние один на один. Вот ничего нету. Есть я один, и мир передо мной. Смогу ли? Потом я поясню, что по онтологии Декарта достаточно одного сознающего существа, чтобы все было. Так вот, кроме вот этого зрелища рождения мира вот в этом стоянии еще, и в чисто человеческом смысле, и простите меня, что я так кругами хожу вокруг Декарта, но я повторяю, что этот кристалл перед нами при всей своей ясности представляет собой тайну при полном свете. И поэтому я хожу кругами, пытаясь как-то все суживать и суживать круги вокруг некоторых фиксированных устойчивых точек декартовского мышления. Так вот, кроме зрелища вот этого вот рождения мира, еще и на уровне человеческом перед нами зрелище, которое передать очень трудно. Впечатления ясные, а вот объяснить, в чем оно состоит, очень трудно. Но поскольку я разговариваю с людьми, воспитанными на русской литературе, то у меня есть какое-то облегчение. Сейчас вы поймете, какое. Вот, значит, зрелище такое. Зрелище естественно свободного человека, который свободен не потому, что так надо, не потому, что он борется за свою свободу. Он свободен, ну, как вот есть вот свободные люди. И я говорю о русской литературе, потому что в истории русской литературы есть один единственный пример, ну, хорошо нам известный, естественно свободного человека, это Пушкина, который, очевидно, обладал таким же аналогичным качеством, которое я назвал великодушием. Он мог по кабакам с цыганками и с нецыганками тоже пировать, и делать все, что угодно. Ну, и он знал, что он свободен. И мы знаем, что он был свободен. И я имею в виду не по свободу никакой, там вообще свободу от всяких человеческих состояний, от морали и так далее, так далее. Нет, я вот опять, я не могу ведь объяснить. Но вы знаете, что многие русские мыслители говорили об этом, говоря о Пушкине. Вот это феномен свободы. Ну, а феномен, вы знаете, словами передать нельзя. Феномен должен быть и тем самым быть нам известным, то есть известным нам своим бытием, а не тем, каков он в смысле нашей возможности пересказа содержания этого феномена. Феномен свободы Пушкина нам несомненен. Но заметьте, что он не повторился. То есть свобода Пушкина – это не то, что Пушкин мог бы передать своим ученикам. Вы знаете, что у Пушкина не было школы, вот как бывает литературные школы. Потому что Пушкин и был феномен вот этой свободы, а ее передать ученикам, наверное, по определению даже нельзя. То же самое, кстати, вот этот вот неуловимый орел личности, неуловимая магма, вот то, которую я называю свободой, она в высшей степени свойственна Декарту в каждом движении души и жизни. И нет ничего менее похожего на Декарта, чем картезианство. Ну, у Пушкина не было школы, потому что поэты все-таки не такие кретины, как ученые и философы, и они торжественного цирка не устраивают из своего ремесла. Того цирка, который ученые, особенно когда они организуются в академии и так далее, которые они устраивают. Поэтому существует нечто называемое картезианство. Но Декарт не создавал никакого картезианства, и он по одному случаю, а именно эпизоду человека по имени Региус, который якобы был единственным и верным учеником Декарта, при жизни еще Декарт из-за него и в связи с ним предупредил, что считайте мои мысли только то, что мной написано и высказано. И в картезианстве, конечно, феномен свободы Декарта исчез. Нельзя это вот так же, как вот тайну при полном свете нельзя ухватить декартовскую, так и вот живую естественную свободу. Это очень трудно ухватить. И вот сейчас я попытаюсь, уже приводя какие-то современные аналогии, пояснить это как-то. Ну, вы понимаете, что, вот скажем, то, что я сказал, тема основная Декарта, вот пробуждение человека, второе рождение. Кстати, Декарт и назывался Ренатус, то есть вновь рожденный. Это формальное совпадение, конечно, имени с пафосом Декарта. Но, очевидно, есть какой-то закон внутренних форм наших фамилий и наших жизней. Наши жизни как бы исполняют часто то, что заложено во внутренней форме наших фамилий. Вы же, наверное, встречали или в литературе, и в жизни очень много у нас юристов или следователей, которых фамилии или Волкогонов, или Быстрохватов, или Хват, Коршунов, Что-то есть в этом, есть какой-то, наверное, закон. Ну, так же, как Декарт, ну, Ренатус, и все. Хотя имя французское такое существует, Рене, вновь рожденный. Так же, как Киркегор. Если я не ошибаюсь, а может быть ошибаюсь, Кирке, наверное, это Кирхе, от Кирхе, то есть церковь, а Гард, наверное, страж или хранитель. Конечно, отца Киркегора тоже была фамилия Киркегор, и он не был религиозным, великим религиозным мыслителем, а Киркегор по фамилии хранитель или страж церкви, он так и был религиозным великим деятелем. Ну, выполнял, наверное, форму, заложенную в фамилии. Декарт тоже выполнил. Но вы понимаете, что вот даже в нашем нормальном соображении вот это вот пробуждение себя и вновь рождение, прорыв через пелену действительности, в кавычках, через пелену, как говорили древние индусы, майи, прорыв к тому, что есть на самом деле, к реальности, он стоит и труда, не делается без шума и ярости. А никаких следов этого шума и ярости у Декарта в тексте нет. Даже вот тема сна, которая для Декарта явно, судя по биографическим эпизодам, была эмоционально и экзистенциально насыщенной, может быть, даже болезненной. Вы знаете, что Декарт видел пророческие сновидения, что три подряд у него было сновидение, в котором ему являлись воплощенными какие-то, воплощенными в лицах и событиях какие-то идеи его же собственной философии, что Декарт искренне считал, что так же, как Сократ в свое время, это опять перекличка экзистенциальная, считал, что его водит даймон, что у него есть свой даймон, который ему подсказывает, является в сновидениях, ведет, выручает и так далее. И тем не менее, в изложении, а вот скажем, в метафизических размышлениях, мы видим тему сна, и нам кажется, что сон здесь просто такая интеллектуальная диссертация. Задана такая интеллектуальная дилемма. Мир действительно существует или не существует? И как отличить то, что мы видим во сне, от того, что есть, от того, что есть в действительности? Вот такая чисто интеллектуальная задачка. Вот в том-то и беда вот прозрачной ясности Декарта. Все мучение, которое связано с пробуждением. Он говорит, попробуй стряхнуть с себя оцепенение сна без шума и ярости. Не сможешь. Все это стоит за текстом. В тексте нету. В тексте, казалось бы, элегантное рассуждение о том, что вот во сне ведь мне тоже снилось, что я иду по улице. Значит, реально я иду по улице или нереально? И чем реальное хождение по улице отличается от хождения по улице во сне? Ну, такая интеллектуальная забава. Нет. И почему нет? А, и знаете, из-за чего? Вот, вот узнаешь кованый стиль настоящих мужчин прошлых. Из вежливости. Вежливость есть. Сейчас поясню, какая. Вот, например, Декарт, физиолог, считал, что нас сотрясают конвульсии или животных духов, или просто физические конвульсии нашего тела, в капкане которых наши страсти. И иногда настолько сильно, что никакая философия не может с этим совладать. Ничего с собой нельзя сделать. И Декарт говорит, как человек воспитанный, державший в руке шпагу, и даже, может быть, руки дамам целовавший, для вежливого человека остается только хотя бы возможность и сила контролировать свои жесты. Сотрясаем. Конвульсии. Ну, вежливый человек контролирует свои жесты. Тем более слова. У Декарта нет конвульсий слов, в которых в конвульсиях рождается мир. Конечно же, от сна Декарт просыпался в конвульсиях. Но вежливый джентльмен, он не тыкал нам в глотку своими сверхценными переживаниями. не мотал нас ими, как потом в 19-20 веке многие философы будут нас мотать. Если уже жесты, конечно, состояние не избежать. Сотрясает нас. Тело наше сотрясается, и вместе с ним душа. Но жесты хотя бы можно контролировать, если вы вежливы и воспитаны. Тем более слова можно контролировать. Нечего пихать шум и ярость в текст. Уважайте того, кто его прочитает. Не надо его ошарашивать, запугивать. Но потом читателю, вот вроде нас с вами, грешных, конечно же, элегантность такого текста мешает увидеть в нем не просто интеллектуальную игру. Я имею в виду всю ту же самую тему сна. А тема сна... Ну, я, с вашего разрешения, не буду зачитывать эту записку, она может быть неловкая, но довольно остроумная. В записке просто приводится пример фамилии, которая находится в прямом противоречии с профессией и призванием человека. То есть случай обратный Волкогонову и Быстрохватову и Коршунову. Не осталось еще время?
Да. Порядочно.
Да? Замечательно. Замечательно. Так вот, в этой вежливости была еще одна сторона декартовского целомудрия по отношению к себе и к мысли. В отличие, я повторяю, от нашего бесстыдства, к которому мы привыкли в 20 веке и философии 19 века тоже. Была еще одна сторона. Это целомудрие, которое обращалось у него и на само занятие философией. И здесь стоит уже за этим глубоко содержательная вещь, которую я попытаюсь пояснить. Ну, в качестве такой хохмы Декарт много дерзил. И сейчас я ряд дерзости его воспроизведу. Ну, вы знаете, что он, когда его спрашивали, где ваши книги, он показывал на анатомический стол и подчеркивал, что он вообще ничего не читает. Хотя это, конечно, было не так. В том числе он сказал как-то, и повторял это, кстати, что вообще заниматься можно лишь философией несколько часов в месяц. 3-4 часа. Ленивый человек, так ведь? А в действительности Декарт понимал, что... И он был в этом смысле одним, может быть, одним из последних счастливых философов. Каким не удалось быть Витгенштейну, например, в 20 веке, который мечтал о том же самом и понимал это в философии. А именно, что понимал в философии? Что философия вообще такое занятие, которым как можно реже нужно заниматься. И долго заниматься, и много заниматься, недоступно человеку просто. Невозможно. У Витгенштейна был образ... мухи, которые выпускают из бутылки. И сейчас я приведу другой образ, чтобы соткнуть. Витгенштейн считал, что философия – это такая деятельность, когда нужно что-то сделать, напрячься, чтобы муху выпустить из бутылки. А полет мухи, это я добавляю, это полет мухи. Она летит себе свободно и не тащит за собой бутылку, из которой вылетела. Не нужно этого. И Декарт аналогично с Витгенштейном говорил о снах. То есть сон – это проблема. Проблема и для твоей жизни, потому что во сне кто, кроме всего прочего, кроме того, что жизнь есть сон, и от нее нужно проснуться. Еще и сон – это тебе бывает предсказание. Во сне тебе даймон твой является. Это нужно понимать и расшифровывать. А тем не менее Декарт хвастался, что он... управляет с нами. То есть, раз поняв, можно потом и нужно потом видеть сны, как и мухи лететь, А все время заниматься проблемой снов, ну, невозможно. Нужно установиться, раз-два подумав. И, кстати, вот ритм раз-два подумывания в жизни Декарта повторяется. Он занимался философией с промежутками в несколько лет. И даже десятилетия проходили. Вдруг займется, и вот следы метафизические размышления. Вдруг займется рассуждение о методе. Перед этим правила руководства ума. Но между правилами руководства ума и рассуждением о методе стоит около 9 или 10 лет. Тот же самый срок отделяет метафизические размышления от рассуждений о методе. Вот нужно раз призадуматься над снами, и потом, может быть, повторять, но редко повторять проблему сна для себя, как твою проблему. А в остальное время видеть сны. Или в остальное время муха летит. Подрудилась раз, выпустив себя из бутылки. И остальное – это естественный полет свободной мухи. Или свободного Декарта, мысль которого точно летит в цель. Аналогичный пафос ведь высказал Витгенштейн. Я повторю сейчас. Философствовать по-настоящему – это вот то, или настоящая философия – это та, которая позволяет тебе перестать философствовать, когда захочешь. Потому что философствуем мы по неволе, вынужденные к этому. Так же, как муха вынуждена вырываться из бутылки, ей там не место. Но настоящая философия – это то, такая, когда я могу перестать философствовать, когда захочу, и жить. Но тот, кто будет жить, перестав философствовать, когда захочет, это другой человек, чем тот, который живет, не профилософствовав, или еще стоя перед задачей вот, выпустить самого себя из бутылки. И в этом стоит какой-то, за вот этими вот декартовскими такими бутадами, показывание стола, утверждение, что он вообще никогда не работает, более того, лежание в постели до глубокого утра, вернее, не до утра, как это говорится, до позднего полдня, опять вот независимый досуг и воля. Привык, хочу лежать в постели и размышлять. И размышляю так. И нельзя абсурдно, все время серьезно чем-то заниматься. Это и недоступно человеку. Да и характер портит. Человек Декарт ведь был вояка. И он странно очень жил в армии. Он жил очень так раскованно, как мы сейчас говорим, релаксированно. И только в минуту действия, как пружина, он расправлялся и сосредотачивался и выполнял действия. Но он никогда не стоял по стойке смирно, важно и напыщенно, перед тем действием, которое еще нужно будет выполнить через несколько часов. Когда нужно будет, выполним. Шпага выскочит из ножен. А сейчас зачем же стоять смирно и на вытяжку, напыщенно и важно, перед тем, что нужно будет сделать, и что нужно будет сделать, если успешно, в считанные секунды. Шпага ведь она из ножен выскакивает на секунды, срабатывает в короткий момент времени. И что же, а все остальное время стоять на вытяжку с полной серьезностью? Да нет, конечно, Декарт не серьезный человек. Да и вообще он считал, что все не так серьезно. Так вот, я сказал, что Декарт – это человек, который знает, что на свете счастья нету, да и вообще не задача и не обязанность мужчины искать счастье и ставить счастье целью своей жизни. Есть покой и воля. И есть защитный барьер привычек жизненных, которые ты сам должен выработать, которые защищают этот твой покой и волю, защищают твой независимый досуг. Ценность самая высокая среди всех наших жизненных ценностей. Независимый досуг. Кстати, в связи с работой, я сейчас поясню, что под ленностью Декарта я имею в виду. Но я сказал независимый досуг. И попытаюсь пояснить это другим примером, почти что картезианским, но имя персонажа будет совсем другое. Это будет известный вам великий труженик и изобретатель американский Эдисон. Ну, уж он-то был энергичен и потрудился в своей жизни. Так вот он говорил, что большинство людей, громадное большинство людей, готовы бессмысленно трудиться всю жизнь, лишь бы не остановиться на минутку. Вот потому что когда остановишься, вот тогда начинается труд. Самое страшное и тяжелое, и которое за тебя никто не сделает, в котором сотрудничать ни с кем нельзя, вот это вот один на один с миром. И как мы смертельно избегаем этой минуты и готовы делать все, что угодно, преобразовывать общество, трудиться с 8 часов утра до 6 часов вечера, и так каждый Божий день. А иногда вдруг, иногда бывает так, что и субботы у нас есть свободные, правда, но не везде так. Декарт останавливался. Крутиться, как белка, в бессмысленной кругу вашего труда не буду, говорил Декарт. Так вот, я вернусь к тому, что, о чем хотел сказать. Так вот, это вот наработанная система или барьеры привычек и жизненного уклада. Но иногда, говорил Декарт, часто довольно-таки, страсти могут быть такими сильными, и обстоятельства вокруг тебя такими, что невольно плотина этих привычек, выстроенных тобой вокруг твоего независимого досуга, а вернее вот этого чудовищного труда, где ты видишь свое предназначение, никем незаместимое и ни на чьи плечи не перекладываемое. Так вот, когда эта плотина прорывается, она прорывается часто. Ты как бы большой реалист в этом смысле, он понимал реальную физиологию и социологию человека. То он говорил тогда так. И снова здесь несерьезность в кавычках Декарта. И если уж, говорил он, совсем не в моготу, и мы не можем мириться со временем, то есть с окружающим. Мириться со временем, и сильные переживания рвут плотину наработанных привычек, уклада, охраняющего покой души и независимый досуг, и волю, то, считал Декарт, все равно можно выскочить. Все равно есть решение. А какое решение? Забавное очень решение. Декарт советует следующее. Достаточно рассматривать мир как театр. И не придавать, обратите внимание сейчас на слова, которые идут, потому что они очень существенны, потому что в них содержится и метафизика бессмертия души, и все что угодно. Все можно расшифровать, и это действительно содержится в этой фразе. Вот слушайте. Значит, рассматривать мир как театр и не придавать своим личным драмам большего значения, чем драмам воображаемых персонажей на несколько часов, воплощенных на подмостках. А действительно, вдумайтесь. Вот мы в театре, а на сцене страсть рвут в клочья. Мы переживаем, естественно, даже можем заплакать, негодовать, вдохновиться, просветлиться. Но ведь мы в глубине, на фоне, где-то в затылочной части нашего сознания, мы знаем, что это нереальные люди ведь умирают и прокалывают друг друга шпагами, переживают жизненные трагедии, всякое такое. Условность в этом есть. И мы ведь не умираем, просмотрев смертный спектакль. Да просто потому, что в нем воображаемые персонажи на несколько часов воплощенные на сцене, на подмостках. А к себе так относиться можно было бы. Ведь другой уже совершенно мыслитель, великолепный мыслитель 20 века, Эрвин Шредингер, говорил как раз в связи с проблемой, умирает наше «я» или не умирает, и чего нам, и боятся ли нам в жизни смерти или не боятся. Он говорил следующую вещь, что наша жизнь есть последовательность проходимых нами персонажей, которые также и реальны. То есть это я пересказываю так уже с помощью Декарта. Там текст не совсем такой у Шредингера. Который также нереальный
в смысле
реального чего-то, к чему сам термин «смерть» применим. Также нереальный, как вот словами Декарта, персонажи пьес. Он Шредингеру задавал следующий вопрос. Вот в 16 лет вам вас раздирали страсти и состояния. Что осталось от того «я», которое было носителем этих страстей и состояний? Как это было какое-то воплощенное «я». Это были вы сами, вместе с вашим телом, вместе с вами, вашими переживаниями, состояниями и так далее. Но вы ведь даже его не помните, а вы есть. Значит, вы другое «я». И сменились эти «я», вот носители вот этих вот, самых последних, казалось бы, в каждый данный момент кажется, что это самое последнее, самое решающее состояние. Они сменились без того, чтобы даже породить термин «смерть». Они ведь все умерли, а термин «смерть» даже не возник. И, может быть, то, что я сейчас, то есть есть тоже такой же воображаемый, воплощенный на несколько часов, или на несколько месяцев, или на несколько лет, персонаж, который также сменится другим, как и предшествующие персонажи сменились другими. Что ж, говорит Шредингер, я снова возвращаюсь к нему, бояться смерти. Ну, конечно же, мы бессмертные, это несомненно. Это я уже добавляю, но уже добавляю словами Спинозы. Спиноза говорил, что мы с несомненностью знаем, что мы вечны.